Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Наша сегодняшняя тема, да, сегодня у нас 15 мая 2023 года, и наша сегодняшняя тема – это переполох на Западе из-за Грузии. В чем, собственно, суть дела? Ну, Путин объявил своим указом, что отменяется визовый режим для граждан Грузии, конкретно до 90 дней они могут сюда прибывать без всяких виз. И кроме того, будет возобновлено авиасообщение с Грузией. Вот сегодня поступили, кстати, первые известия, что вот 17 мая, так очень оперативно, через два дня, уже состоится первый рейс из Тбилиси, кажется, не знаю, из Москвы или нет. Потому что это чартерная компания «Азимут», первая, которая получила это разрешение от Министерства сообщений Грузии. И, так сказать, вот она 17 мая уже продает, на 17 мая уже продает билеты. Всего там получило около 5 компаний запросы, включая Air Georgia там, или Georgian Airlines. И полеты будут, предполагаются, осуществляться не только в Тбилиси, но и в Батуми и Кутаиси. Надо сказать, что эта история с визами, она, конечно, для грузин особенно чувствительна, потому что до этого, с 2000 аж года, то есть еще со времен Шеварнадзе, с Грузией существовал визовый режим. Причем при этом визовом режиме, ну, во всяком случае, в последнее время, туристические визы не выдавались вообще. А выдавались только так называемые бизнес-визы, то есть по делу. И минимально они стоили, ну, начиная от 20 тысяч рублей. Там, видимо, в зависимости от продолжения, от продолжительности, там еще от каких-то факторов. Короче говоря, это была достаточно чувствительная сумма. И поэтому, естественно, встал вопрос, чего это вдруг Путин сделал такой подарок Грузии. Заподозрили сразу же в том, что тут это какая-то, значит, тайная рука Кремля, которая протянулась к Грузии. И на это живо отреагировали сразу Европейское сообщество и Соединенные Штаты. Европейское сообщество как бы на то, что вот нарушение этого режима авиасанкций, если будет возобновлено авиасообщение, хотя вы не член ЕС, но как бы все европейские государства к этому присоединились, а если вы планируете стать кандидатом в члены ЕС, я даже не знаю, является ли Грузия сейчас кандидатом в члены ЕС или нет, то тогда, мол, вам надо придерживаться тех правил, которые Европейский Союз устанавливает. Из этого пока никаких конкретных выводов не последовало, но фраза произнесена была. Соединенные Штаты тоже так довольно глуховато это все оценили, намекнув на то, что если тут будет авиасообщение с Грузией, то грузинская авиакомпания, она, насколько мне известно, вообще одна, это Georgian Airlines, она, может быть, тоже подвержена санкциям за то, что она вот как бы нарушила это сообщением с Россией. Ну, в общем, вот такой вот переполох, который сразу возник по внешней видимости, вроде бы из пустякового события. Ну, что кто-то отменил там визы. Ну, в России не требует на сегодняшний день виз от Грузии. Могла бы требовать, вот 20 лет требовала, а вот сейчас решил, ну, не буду требовать. Ну, и чего дальше? Ну и далее авиасообщение. Ну хорошо. Как это совместимо с кандидатством в членство в Европейский Союз, конечно, Европейскому Союзу решать. Ну, например, Турция, которая тоже является кандидатом аж 60 лет в Европейский Союз. Ну и так как-то туманно ее выглядят перспективы выхода из этого с кандидатства на реальный партийный стаж в Евросоюзе. Вот, она поддерживает авиасообщение с Россией и как-то не парится на этот счет. Как ты думаешь, Вадим, за что такой переполох? Что тут такого случилось?
Ну, как мне кажется, что мы с вами это обговаривали, в конце концов, mm-hmm. да? Поэтому, когда вы меня так спрашиваете, мы предполагаем, куда направится mm-hmm. линия мысли, что mm-hmm. Грузии других партнеров-то, собственно говоря, и нету. Но чем-то-то она должна быть привлекательной для Европейского Союза. И поэтому единственное, чем она может быть привлекательной, это выполнять распоряжения, которые Европейский Союз, там, западная элита дает. Но так как самой по себе Грузии это крайне невыгодно выполнять вследствие того, что единственным партнером является Россия, таким значимым, потому что на другие товары грузинские никому больше не нужны. Да и сама Грузия как для посещения, ну, хорошее, наверное, место один раз, но в конце концов, именно как часть Российской империи, часть Советского Союза, она оказалась привлекательна для наших граждан и известна. А для Европейского Союза это такая, ну, горная страна, там, христианство, ну, хорошо. Можно еще какие-то другие места для отдыха найти, в конце концов. Для вот британец, он, например, что выберет? Поехали в Грузию, как экзотику, или на Мальту, который и жарче.
Ну, тебе Мальта ближе, так что я думаю, что британский вкус тут предопределен.
Да, конечно. Вот. В конце концов, ну слушайте, а вам в данной ситуации Франция ближе. Я это Алаверды могу так же.
Нет, понятно, телеку, но да. Я хочу сказать, что для британцев гораздо проще поехать во Францию. И, кстати, они массово едут во Францию, поскольку, во-первых, это Евротуннель, вообще тут можно не заморачиваться с самолетом. А потом, как ни странно, вот понимаешь, они едут в основном не на Лазурный берег, то есть там, где моря, там все. А, и достаточно большая их диаспора существует тоже в Аквитании. Аквитания — это такая область Франции историческая, Бордо, Дордонь, вот эти вот департаменты, которые идут примерно на восток от Бордо, вот такой вот линии, да. Это когда-то была Аквитания, называлась. Она там, если помните, вот по проклятым королям Мориса Дрюона, там был как раз брак, так сказать, аквитанской принцессы с английским королем, из-за чего, будущим королем, из-за чего как бы посчиталось англичанами, что это ее законное наследство. И поэтому за эту Аквитанию, собственно, и разразилась вот эта вот столетняя война, которая, ну, конечно, шла не 100 лет подряд, а так с некими перерывами. Вот. Но это действительно очень хорошее место, я там часто бывал и, в общем, любил бывать, и люблю бывать. И вот там англичан, кстати, сейчас, в настоящее время, очень много, причем не просто, которые, так сказать, приезжают, уезжают, такое, кстати, тоже есть, но и которые там останавливаются на постоянное место жительства. Но достаточно сказать, что главный город вот этой Аквитании, это не Бордо, кстати, а Бержерак, в него французские авиакомпании, например, не летают. Ну, там небольшой аэродром камерный. А вот английские лоукостеры как раз летают. И причем по несколько раз в неделю. Так что, в общем-то, у них исторические связи явно ближе к Аквитании, чем к Грузии, о которой мы сейчас говорим. Но, развивая твою мысль, я просто хотел сказать, что вот если смотреть на конкретику, то как бы Грузия, ну, уже говорит об этом европейском выборе своем, ну, где-то уже в течение, наверное, лет 30 последних, да, ну, или, по крайней мере, 20, это точно. При президентстве Саакашвили, там, и после него, и так далее. И поэтому за какое-то, за это время можно уже подвести какие-то итоги о том, что, собственно, является собой этот европейский выбор. Ну да, Грузия получила как бы в качестве такого первого подарка от возлюбленного или от возлюбленной Европы безвиз туда. Ну и что он дальше дает? Вообще-то можно поехать, конечно, в Европу в некоторых странах, не во всех подряд. С этим безвизом можно устроиться на какую-то работу. И это выбор, который сделали там многие украинцы, прибалты, поляки и так далее, которые там на всякого рода подсобных работах подвязаются. Ну, я не имею в виду прям совсем уж поломойками, но, так сказать, я знаю, что много, например, прибалтов работает в Англии в качестве там обслуги в барах, там вот на такого вот рода, так сказать, предприятиях. Ну, польский сантехник, он вообще там с легкой руки Жан-Мари Ле Пена вошел вообще чуть ли не в фольклор французский. Вот, украинских всяких домработников я видел достаточно много и в Испании, и во Франции, ну и в Германии, естественно. Но, очевидно, вот такое направление деятельности, назовем их так, да, как-то для грузин может быть, с национальной точки зрения, а может быть, в принципе, как-то не очень устраивает. Вот я видел много разных там национальностей, с молдаванами сталкивался, там, с выходцами из разных республик Советского Союза. Но вот как-то грузин мне не попадался никогда. Ну вот от слова совсем. Ни по выражению лица, ни по речи, ни почему. Ну, в общем, короче, я не стану утверждать, что их нет совсем, но ясно, что эта перспектива так их массово, как, например, прибалтов, которые туда выехали там чуть ли не десятками, если не сотнями тысяч, явно не привлекла. Ну, а на такие традиционные отрасли, которые вошли уже в наш фольклор, типа там директоров рынков там, и прочих коммерсантов, их там никто особенно и не ждет. Потому что там и свои есть коммерсанты в достаточном объеме. Сельскохозяйственная продукция, о которой ты упомянул, я могу сказать, вот на европейский вкус, она абсолютно неинтересна. Ну, всякие там апельсины, не апельсины, как это называется, эти мандарины там и прочие, так сказать, такие вот фрукты, они, извините, и в Алжире, и Марокко растут, и поставляются туда, вот, так сказать, в достаточном количестве. Вина грузинские, для которых, кстати, более 50% всегда традиционно рынком была Россия. Но я понимаю, что мы к этому как-то привыкли. Может быть, это соответствует менталитету. В конце концов, это с царского времени еще длится. А на европейский вкус, ну, мало того, что там своих вин полно, и, кстати, по сравнению с ними, ну, грузинские на европейский вкус, опять же подчеркиваю, они не выдерживают никакой конкуренции. Они слишком слабые, вернее, слишком сладкие. Ну, не то, короче говоря. На наш вкус это может быть ничего, а вот, то есть, даже хорошо. А на европейский как-то совсем никак. То есть, у них рынка сбыта нет не только потому, что этот сбыт вообще в Европе сейчас квотируется. Это не просто так взять и продать свое вино. Мол, тут общий рынок, пожалуйста, мы тут что хотим, то и выкатим. Нет, все квотируется. Ну и более того, там с точки зрения потребителя нет никакого ажиотажа на этот счет. Ну что еще остается? Туризм, о котором ты упомянул. Действительно, до Грузии, во-первых, далеко. Во-вторых, с точки зрения пляжного туризма, ну в основном пляжи в Грузии это все-таки галька. Если так Пицунду исключить из этого, то это галька. Ну тут песка, извините, много. И на Лазурном берегу, и на побережье Турции, и на побережье Испании, и на побережье Италии. То есть, в общем, как бы не хочется там костями по гальке стучать. Да? Вот. Море вообще Средиземное, ну, прямо будем говорить, теплее, оно южнее. Ну, уж Эгейское, там, Адриатическое, там, прочее, само собой. То есть, в общем-то, привлекательного какого-то аспекта с экономической точки зрения в Грузии для Европы нет. И это можно было какое-то время разводить местное, то есть грузинское население, на то, что мы сейчас вот пойдем в Европу, нам сейчас выделят какие-то кредиты, мы тут все зацветем, запоем, вот, и на эти кредиты там весело, так сказать, будем жить. На самом деле сейчас эта вот идея вообще кредитов как таковых, после всего того, что из Европы высосала Польша, а вслед за ней вот эта вот украинская авантюра, вообще, по-моему, всерьез говорить о каком-то финансировании кандидатов, там даже гипотетически, ну, просто нереально. Поэтому, если вот все это сложить вместе, то из этого как-то вот грузинская мечта, я имею в виду в данном случае не название партии, а, так сказать, чаяние рядового населения, ну, как-то не вырисовывается совсем. То есть просто вот мечтать-то, строго говоря, не о чем. Да? При этом надо понять еще, что, скажем, сам тезис демократии, которым когда-то вот так славилась, кичилась Европа, да, он опять же после всех последних событий, которые там произошли, и не только там, он вообще стал каким-то сомнительным. Ну, я не знаю даже, какой пример взять, там, наверное, они у вас у всех на слуху. Но для меня, например, наиболее зажигательным является даже не европейский, а американский пример Трампа, которого недавно, вот, ну, буквально неделю назад, осудила, заметьте, жюри присяжных. То есть это не судья даже единолично вынес решение, это вынес решение присяжные заседатели, которые собрались вот так вот, избранники народа, да, которые собрались и дружно признали Трампа виновным. За что? Да, за то, что он, вот внимание, в 1996 году, 27 лет назад, по утверждению некой мадам Кэрол, она же детская писательница, подошел к ней в магазине какого-то дамского белья и попросил примерить его якобы для подарка своей знакомой. Это все говорит Кэрол. И потом он с этим бельем завлек меня в примерочную, чтобы на него посмотреть. И там меня сексуально агрессировал. Вот то, что это произошло, при том, что Трамп утверждает, что я вообще эту козу не знаю, да, и кто она, и что она, понимаете, и где она 27 лет назад была. И при этом присяжные заседатели, все-таки проявив определенную осмотрительность, они все-таки не признали попытку изнасилования со стороны Трампа. Вот все-таки, ну как-то изнасилование совсем уже не вписалось. Но зато попытку сексуальной агрессии и вообще клевету на госпожу Кэрол, от которой он отвергался, открещивался всячески, они как раз признали его за это виновным, и ему еще предстоит за это разбирать, 103 миллиона долларов штрафа там и прочее, прочее, прочее. Вот понимаете, когда такой образчик, в частности, я просто беру какой-то пример наугад, их можно приводить десятками, да, когда вот такой образчик светится на глазах, как-то про цитадель демократии, вообще про демократию, можно говорить только очень сильно закавычив это слово. Что тогда в итоге остается привлекательного в Европе? Понимаете, вот в чем банальный вопрос встает. Вот, собственно, ради чего тогда все это, вся эта европейская мечта? И так или иначе, в той или иной форме его задает себе, я думаю, не только там политики, но и все население, так сказать, грузинское, так или иначе, потому что оно голосует, как следствие, за свой политический выбор. Ты как думаешь, Вадим?
Нет, ну то, что, скажем так, демократические нормы, ну даже не то, что демократические, демократические-то они были, собственно говоря, во всей Европе. И на Руси копное право, и то, что там парламенты тинги скандинавские были, греческая демократия, это все, да. Но если говорить про какие-то либеральные нормы о том, что, что государство не имеет права вмешиваться в определенную сферу, то это, там все-таки можно с Британии начать, там 1200 год, там как-то первый виль о правах, которые есть. Но, опять-таки, когда дело касается политики, то либерализм подменяется такой интересной формулировкой, что нет свободы врагам свободы. И поэтому...
Ну да.
Да. Любое государство, у него есть универсальная отмазка, почему оно хорошее, и почему оно хорошее вынуждено действовать вроде как плохими методами. Борьба с терроризмом. Это абсолютно любое. Демократическое, западное, восточное. Вот борьба с терроризмом – это самое главное. И тут никак не попишешь. Ну, а с Трампом, ну если его объявили таким гражданином, что он враг свободы. Ну, просто, понимаете, он же против демократов, а мы же за свободу. А раз он наш враг, значит, он враг свободы. Ну, а то, что демократы там сотрудничают с ЦРУ, с крупными корпорациями, ну, вот, ну, это, от этого надо...
Это другое. Это другое, да.
Да, это другой случай. Мы на это не реагируем. Вот, поэтому Трамп представляет опасность, и в качестве каких-то примеров и Никсона можно вспомнить, который пытался организовать какую-то слежку. Но все-таки как-то в стародавние времена, да, вот в эти дореволюционные, когда динозавры жили, все-таки как-то тогда было все-таки аккуратнее, эстетичнее. Не было вот такого прямолинейности подхода, когда, ну просто чувак идет с кандидата, а мы его за это, за то, что он когда снимался в «Один дома», и тогда решил заодно со съемочной площадки заскочить и полапать какую-то это, девчонку. Но, ребятушки, в то время, в 96-м году, все-таки Трамп был демократом. Это вообще как? Это на секундочку накладывает на демократическую партию тень.
Это только усугубляет его преступление. что он сменил правильную партию на неправильную, и в то же, именно потому, что он польстился в то время на детскую писательницу Кэрол. Я не знаю, конечно, насколько она была привлекательна 27 лет назад. Сейчас она таковой не выглядит. Но, вот ты знаешь, возвращаясь к Грузии, я что, собственно, хотел сказать? Что есть в этом деле, как говорится, простой народный аспект и есть политический аспект. Что касается народного аспекта, то здесь все понятно, потому что для, я думаю, для большинства, так сказать, рядовых грузин совершенно понятно, что их ни на каком рынке, кроме России, в общем-то, ждать не следует. И, ну, про свой кавказский говорить не будем, потому что там, в общем, грубо говоря, из того, чем обладает Грузия, предложить нечего. На российский рынок, естественно, есть естественный выход, который долгие десятилетия был заблокирован. И просто для них это шанс. Вот с точки зрения, так сказать, так, грузин. Да? Второй момент, это то, что, ну вот сейчас уже, например, Министерство экономики Грузии так навскидку посчитало, что годовой прирост у них за счет вот этого отношения, налаживания авиасообщения с Россией, только от этого фактора, составит где-то 300-400 миллионов долларов в год. Для Грузии это огромные деньги. Это в нашем масштабе, это, ну, не маленькая, но и не слишком крупная сумма, а там это, так сказать, сумма достаточно большая. Если учесть, что это касается и экспорта вин, это касается туризма, это касается всего чего угодно, потому что прямые перелеты, они, в общем, касаются не только грузин, но и русских. Тем более, что для русских тоже там нет виз. И более того, если грузины проявят определенную креативность, то им есть на чем еще дополнительно заработать. Но в частности, после того, как Европа вся дружно ввела санкции, вообще-то способов пролета для россиян, допустим, в ту же Европу, осталось очень немного. Есть страны, которые их принимают при всем при этом, да, так сказать, формального запрета нет. Но всех прибрежные страны, как, скажем, там, Прибалтику, Финляндию, там, Польшу и так далее, постарались обложить такими правилами, чтобы через них, значит, как говорится, туристы не проехали, а уж пролететь тем более запрещено, а просто пролеты запрещены. Так вот, на этом очень многие, так сказать, рядом стоящие страны решили погреть руки. Но в первую очередь Прибалты. Потому что, может быть, мало кто знает, но на территории Прибалтики есть такая авиакомпания Air Baltic. Она действует как бы единая для всех трех, вот этих прибалтийских, для трех поросят. Вот. Но основная, да, у нее точка приложения – это Рига. И до Риги на сегодняшний день не долететь. До нее и поезд теперь не ходит, хотя ходил раньше. Но зато есть автобусные сообщения. Вот автобусом до Риги доехать можно. А в Риге дальше, так сказать, они устроили такой своего рода паневропейский хаб, с которого самолеты летают абсолютно во все города Европы, и большие, и маленькие, ну, практически, ну, не буду утверждать, что во все, но, во всяком случае, во все столицы европейские, даже не очень европейские столицы, типа там вот Салоники я летал как. При этом, при всем, так сказать, альтернатив-то очень немного. Ну, а чего, или иначе в Финляндию, так сказать, надо ехать. Или в Турцию, которая заломила цены, мама не горюй. Именно по той же причине, потому что она летает напрямую из Москвы. То вот если Грузия сообразит, так сказать, что, в общем-то, она может быть точно таким же хабом, только на более близком расстоянии и с более конкурентоспособными ценами, то у нее, в общем, есть серьезный шанс, как это говорят, так сказать, в непубличном мире, поднять денег. Потому что это, в общем-то, стоит. У нее, кстати, основной международный аэропорт не Тбилиси, а Кутаиси. Потому что из Тбилиси довольно, ну, немного международных рейсов. Там, по-моему, в Эмираты куда-то они летают вот туда. А из Кутаиси там практически рейсы во все города Европы. Так что если они сообразят, то им есть кому составить конкуренцию. И более того, эта конкуренция будет востребована. Так что, в общем, ожидания министра экономики грузинского, они могут быть гораздо выше, так сказать, то есть реальность может быть гораздо выше, но это уже если грузины проявят разворотливость. Не знаю, хватает ли их только на торговлю фруктами, так сказать, винами, или они как бы и дальше и глубже могут мыслить, проявить европейское мышление. Во всяком случае, прибалты его проявили. А вот что касается политической стороны, то здесь ситуация, конечно, выглядит более грустно. Потому что, ну, каждый, кто занимается политикой, мы в частности, да, но уж тем более, так сказать, те, кто сидят там где-то в правящей элите, они понимают, что на сегодняшний день Европа — это не просто какое-то сообщество равных государств, а это то, где есть старшие, младшие и те, с которыми вообще можно не считаться. Хотя они все формально члены Евросоюза. То есть, если переводить на человеческий язык, то Европе сегодня для присоединения, там как-то там кандидатства и так далее, нужны не союзники и даже не вассалы. Ей нужны холопы. То есть те, которые будут вот, исполнять то, чего, так сказать, им прикажут. И, в общем-то, поскольку сегодняшний тренд Европы — это нанести максимальный вред России, это главная ее политическая задача, да, будем ее так формулировать, то ничем другим эти прибалтики, так сказать, то есть прочие вот эти вассалы восточноевропейские не нужны. Именно такая судьба у Польши, именно такая судьба у Украины, у Молдавии, у Прибалтики, в общем, короче говоря, они все отрабатывают один и тот же тренд. И если Грузия хочет к нему присоединиться, то она получит ровно то же самое. То есть она должна будет всячески демонстрировать на то, что она тоже может быть кусочком антироссии, получить за это, исходя из того финансового положения, в котором находится сейчас Европа, кукиш с маслом. Вот. А все свои потенциальные источники доходов при этом обрубить, ну и дальше у себя там внутри есть хачапури и сосать лапу. Вот, собственно, и все. Тут больше-то никаких других вариантов не предвидится. Я все время вспоминаю в этой связи, так сказать, то, что в 80-е годы очень любили повторять всякие прибалтийские экономисты. У них была такая поговорка, что лучше быть головой мухи, чем жопой у слона. Вот на сегодняшний день в этом разрезе, да, Грузии, как и в Прибалтике, впрочем, которые уже членом ЕС, светит не то, чтобы даже быть жопой слона Европы, но учитывая то, что Европа сама является жопой американского слона, то это, в общем, уже какое-то длинное междужопие, понимаете, в котором, так сказать, предстоит занять какое-то свое самое нижнее место. И вот у Грузии сейчас, как ни странно, появился политический шанс вот все-таки осуществить эту прибалтийскую мечту, то есть все-таки стать головой мухи, которой гораздо выгоднее быть, чем жопой у слона. Использует ли его Грузия и сможет ли она его использовать, это, конечно, в руках самих грузин, вот, но шанс такой у нее действительно появился. По сути дела, ведь Западу на сегодняшний день, так глобально, нужна правящая элита, ну, в частности, Соединенным Штатам, как головой той самой жопы, которая является Европой, и той самой жопы, которая будет жопой у жопы. Вот. Ей нужна политическая элита, которая бы действовала строго по его указке. А интересами своей страны просто бы пренебрегала. Экономическими, там, населением, как оно выживает, не выживает, что оно при этом чувствует, это пофиг. Вот главное, чтобы она исполняла, так сказать, то, чего требуется. Именно по такому алгоритму живет Прибалтика. Именно по такому алгоритму сейчас живет Молдавия. Именно по такому алгоритму, естественно, живет Украина. И у Грузии, так сказать, никакого другого варианта, кроме как этого алгоритма, все равно нет. И более того, вот все остальные страны Европы в своем большинстве, они, строго говоря, тоже находятся в этом же алгоритме. Понимаете? То есть Макрон, например, действует явно не так, как от него хочет там большинство населения Франции. Взять хотя бы пенсионную реформу. Ну и что она ему на это? Плевать ему на это 300 раз. Потому что он знает, что у него срок президентства кончится, и он дальше получит какое-нибудь место в международной структуре, где будет получать гору бабла ни за что, да, и после этого выступать с лекциями и надувать щеки. Как это было до него там куча других такого же рода деятелей. По большому счету, то же самое, но с другими стимулами происходит там и в Германии, в Италии, там, в где угодно, я уж не говорю там про страны Средней Европы. Поэтому перспектива, собственно, из общенациональной, из конкретно личностной точки зрения, она очень грустная. Но для Европы это очень плохой знак. Потому что если появится где-то альтернатива, вот все, ну, худо ли, бедно, нравится, не нравится, как говорится, спи, моя красавица, все равно вынуждены, так сказать, вставать вот под эту европейскую линейку. И вдруг кто-то выбивается из строя и говорит, что, как оказывается, другой путь тоже возможен. Это же, понимаешь, так вот за ним и другие потянутся. Понимаешь, это очень опасный прецедент. И вот именно поэтому сейчас, я считаю, такое давление идет на Грузию, как говорится, и публичное, и непубличное, для того, чтобы она этим путем, не приведи Господь, не пошла, и уж тем более, не приведи Господь, не заработала чего-то на нем. Потому что если она еще и лучше от этого жить станет, ну это уже вообще просто крах европейской мечты, вообще в прямом смысле слова. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Да, понимаете, в чем дело? Все-таки Грузия, она, во-первых, при Советском Союзе привыкла жить на широкую ногу и как бы даже поучать немножко всех этих русских, которые живут хорошо. А что это вы живете так плохо? Вот, посмотрите, как мы хорошо, грузины, живем. Почему? Потому что мы грузины. Вот, сдаем там в частное это владение, законы на нас фактически другие действуют, вроде как одни на Советский Союз. Но как-то вот Грузия очень выгодно выделялась. Грузия и Прибалтика. Я бы даже сказал, Грузия в большей степени. Хотя я там не жил, я всего лишь сужу по воспоминаниям других людей. Вот. А если говорить это по поводу экономической подоплеки. И человек, когда вот хорошо жил, а потом от России, от Советского Союза откололся, я думаю, что люди, которые там сейчас находятся так или иначе у власти, понимают, что ни с кем с другим, кроме России, в принципе, выгодно-то жить и не получится. И так, как сыр в масле кататься. Потому что тем более вот эта кавказская гордость, что это нам указывают какие-то европейцы. Русских-то мы хорошо разводим. А вот европейцы не такие. А причем, если говорить по поводу политики, то получается что? Что ни Украина, ни прибалтийские страны, кроме Литвы, своей государственности никакой не имели. И поэтому они очень легко передаются из одних рук в другие. Надеюсь, что будет лучше. Вот мы такие государственные, мы такие, это древние, как, какая страна на букву себя заявляет. Греческий язык произошел от нас, мы выкопали Черное море, ну и так далее. Грузия государственность имела свою. И она добровольно присоединилась, собственно говоря, к Российской империи. Это был абсолютно, что называется, по договору произошло. А не какое-то там завоевание, еще что. Ну, может, там сказать, какое-то влияние, боясь, что там их другие зовут и так далее. Неважно. Это было абсолютно добровольно
присоединение. Простите, я тебе просто уточню. Она не просто присоединилась добровольно по договору. Она примерно в течение 100 лет, то есть со времен Петра Первого, это добивалось этого. И это случилось только при Павле, то есть 100 лет спустя, отлично. И причина для этого была совершенно конкретная. Потому что там было в Закавказье сильное государство Персия, которое, в общем-то, так сказать, более или менее всех там строило. И грузины, ну, некоторые цари из грузинских, они примыкали то к одной, то к другой стране, то к третьей. В общем, короче говоря, персы были им недовольны. И решили, в общем, это все прекратить просто. Они долгое время пытались договориться, вот, но как бы не получилось и все. И, в общем-то, Грузия стояла перед угрозой просто уничтожения. Ну, как уничтожение? Не буквального, а в том смысле, чтобы ее облили в Персидскую империю, а мусульманили, так сказать, и дальше, как говорится, все, всему этому древнему государству, в общем, капец. Вот примерно такая история. Извини, что я тебя перебил.
Да, да, да. Поэтому в Российской империи-то она как раз всю свою элиту сохранила и даже, что называется, приумножила свои богатства. Сплошная выгода от этих русских поимели. Поэтому, ну да, во время Советского Союза понадеялись, что раз мы такие крутые, лучше всех живем, значит, отсоединившись, мы вообще будем в шоколаде жить. Нам никто еще указывать не будет. Повторюсь, имея опыт государственности, имея опыт разновекторного развития и взаимодействия с другими государствами,
в отличие от тех стран, которые, ну, такие мелкошовинистические, назовем их, да, без мышления какого-то геостратегического, а вот что хочу прямо сейчас, я хочу это получить, да, ну вот получили урановые эти снаряды и взрыв там включили. Это пипец, это просто, что называется, нет слов. Ну, в чистом виде. Не рой другому яму. Ну да, я не буду про это. Ну, это просто печально во всех аспектах, каких только не посмотреть. Грустно. Но вот так получилось, что называется. Ну, благодаря той... Грузинская элита не такая. Она уже все прекрасно поняла, что надо делать. Она не пойдет. Она, может быть, и хотела бы с Евросоюзом. Может быть, даже и Россия хотела быть с Евросоюзом, когда, помните, мы и в НАТО пытались вступить, и в Евросоюз. Евросоюз нам сказал, в принципе, мы не против в 2000-е годы. Говорили, мы не против, но у вас есть три региона проблемы. Ингушетия, Чечня, Дагестан. И мы не можем из-за этих трех регионов вас взять. Вот что говорил нам Евросоюз тогда.
Но, ну, вот если бы не эти три, то другие бы три нашлись. Тут, я думаю, что если не эти три, то другие бы три нашлись, тут главное желание. Понимаешь? Хорошо, Вадим, давай к вопросам, может, перейдем, а то мы будем опять не успевать отвечать, так сказать, тем, кто нас спрашивает. Так, вот первый вопрос. Не понимаю политику наших властей. Они нам гадят, а мы им мерси. Мало нам барсеточников и прочих бубновых. Надо Грузию отдать Турции, пусть их сгеноцидят, и там более качественные курорты появятся. Да, забавно. Вы знаете, я думаю, что более качественные курорты там вряд ли появятся, просто там море менее качественное и песок. Оно для нас как бы было привычным в советское время. А в общем-то конкурировать его с Средиземноморским побережьем оно вряд ли может. Что касается, ну, сгеноцидят, ну, я не знаю, отдать Турции, отдать Персии, так сказать, так далее, ну... Значит, проблема появится ближе к нашим границам. В общем-то, когда Павел принимал это решение, он руководствовался именно этим. Что надо будет тогда, во времена Павла, да, что у нас будут проблемы либо на Кавказском хребте, либо за Кавказским хребтом. Но пусть в случае они будут за Кавказским хребтом, подальше от России. Вот, собственно, была его мотивация. У Петра были другие заботы в тот момент, ему нужно было и Азовское море воевать, и с турками, и так далее. В общем, короче говоря, он не хотел заморачиваться этим конфликтом с Персией. Ну, а Павел уже, у него были как бы другие настроения, да и эпоха была совершенно другая. Так что я не думаю, что там надо поминать сразу всех бубновых и барсеточников. Другое дело, что с бубновыми и вообще вот с этими ворами в законе, когда-то Грузия, кстати, по-моему, при Саакашвили, была, приняла вот этот вот закон о том, что просто членство в воровской иерархии, то есть в частности воровство в законе, да, оно является преступлением само по себе. И там им давали там десятку сразу, и там достаточно много этих воров в законе, среди которых было немало грузинских, они перекочевали в Россию, в которой такого закона не было. Но сейчас он есть. И более того, он даже и применяется. Ну, можно спорить о том, насколько он активный или неактивный, но факт, что применяется. Вот. И поэтому, так сказать, я не думаю, что здесь для бубновых создалась какая-то, для пиковых, точнее говоря, по-моему, пиковые являются там грузинскими ворами по определению, что для них создалась какая-то особая зона благоприятствия, вот именно потому, что откроют авиасообщение. Я думаю, сейчас проблемы у них есть везде. Во всяком случае, ну, с точки зрения закона, они не лучше, не хуже в Грузии, чем у нас. Так. Еще один вопрос такой злой. Что за выбор темы опять? У нашей авиации самолеты и вертолеты подбивают за раз, а вы про какую-то Грузию трете с довольной улыбочкой. В Херсоне думаем вообще спасать русский народ от нацистов? Или кинули уже? Россия здесь навсегда. Где? Не пора ли кого-то проверить на врага народа, а, господа? Вы знаете, я отнюдь не с энтузиазмом отношусь, как вы знаете, к течению военной операции, которая так, как она сейчас происходит. У нас даже была отдельная тема, о которой мы как раз говорили о том, что, в общем, надо отдавать приоритет в этой военной операции, во всяком случае, битве на земле, да, тем, кто... реально достигает успехов. У меня, кстати, там же в тот же момент был еще и вопрос, что Вагнер самый распиаренный, а по делу по существу самые опытные и эффективными – это бригада «Призрак» и батальон «Спарта». Я не делал специальную рекламу Вагнеру, просто обсуждение произошло после того, как появился этот ролик Пригожина, с достаточно нелицеприятными высказываниями в адрес Министерства обороны по недостатку боеприпасов и вообще снабжению, по которому он обвинял его фактически в том, что они его просто как бы удушают, если угодно, вот этими вот экономическими методами, поскольку он составляет им явную конкуренцию. Но дело не только в Вагнере. Если такие же эффективные, это бригада «Призрак», батальон «Спарта», да и другие, значит, и они должны быть в приоритетном снабжении. Вообще, вы понимаете, я, так сказать, почему не поощряю, недоволен течением, так сказать, специальной военной операции. Вот как бы в военном деле есть такой известный закон, во всяком случае он во Второй мировой войне проявлялся неоднократно. Вот есть фронт, да, есть на нем подразделения, которые как-то воюют. Вот снабжать в первую очередь надо тех, которые воюют наиболее удачно. По причине моральной мотивации, что у них лучшие люди, там я не знаю, что еще. Но если они добиваются реальных успехов, то снабжать надо в первую очередь их. Вот почему это в России происходит не так, это вопрос для высшего политического руководства. Значит, руководство неадекватное. Сколько мы ему не говорим, я думаю, что до него все-таки эти вещи доходят. Но каким-то образом, так сказать, там мозги не проворачиваются или не имеют возможности провернуться. Надо ли это расценивать как врага народа? Ну, не знаю. Это зависит, конечно, от того, как это расследуется и какое это дело примет оборот. Но, в общем, это формулировка, которая может иметь значение, так сказать, среди прочих всех. Что касается подбития самолетов и вертолетов, я имею в виду, и, видимо, вы имеете в виду тот случай с авиагруппой под Брянском, которая, так сказать, была подбита, скорее всего, из засады, но не из авиазасады, а из засады с земли. Они летели на территории, которую считали своей, меры предосторожности не принимали, естественно. А какие, собственно, меры предосторожности, когда по тебе там и «Стингер» или чего-то похожего стреляют? Это отстрел тепловых ловушек, маневры какие-то и так далее. Они шли на выполнение задач. Их подловили, в общем-то, в тот момент, когда они шли туда, но подловили на российской территории. Опять же, что, как говорится, с этим делать? Очевидно, что уже просто линии фронта для этого недостаточно. Враг просачивается сюда. И надо сказать, эта проблема не новая. В 1941 году именно вследствие такого же рода проблемы были созданы так называемые истребительные батальоны НКВД. Их было создано, кстати, достаточно много. Задача которых была именно в прифронтовой полосе, вот, как говорится, отстреливать и истреблять вот всех тех, кто туда вот таким вот образом прорывается. То есть, видимо, эта задача вот создания истребительных батальонов, она встает как задача в этой войне, во всяком случае, в прифронтовой российской именно зоне. То есть это как бы, ну вот, такой фактор. Потому что иначе, да, действительно, будет и авиация подвергаться ударам с учетом нынешних возможностей, да и мало ли других объектов. То есть, да, действительно нужны территориальные формирования в форме вот таких вот истребительных батальонов. Как они будут сейчас названы, и будут ли сформированы, я не знаю. Но, на мой взгляд, это вот необходимость этого уже отчетливо проявилась. Вот я так думаю. А в целом хочу сказать вот относительно Грузии с довольной улыбочкой. Понимаете, когда-то, наверное, год или два назад, я уже как-то в одной из передач говорил, вот понимаете, основной мотив, наверное, почему русский народ, он поддерживает эту спецоперацию, потому что Украина всех достала уже. Достала в течение многих там лет, уже можно сказать, десятков лет. Вот сейчас такое впечатление, что она достает второй раз уже информационно. Понимаете, ну невозможно, ну каждую передачу говорить о Украине. Уже сказали, бля, да сколько ж можно-то? Хохлы да хохлы, блин. Ну все, о них да о них. Вот чего они там сделали, чего они не сделали. Эта передача хохлы, следующая хохлы, после следующей опять хохлы, все время хохлы. Блин, да когда же не кончится? Уже достали. Ну, хочется поговорить о чем-то другом. Ну не одни же хохлы на свете существуют. Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Не, ну если по последнему моменту, да, то, конечно, такая нация, которая, ну, естественно, мы не про всех говорим, но как-то себя проявила именно, наверное, правильно в этом выборе Зеленского, который и я поддерживал, и вы поддерживали, и многие поддерживали. Да. Да, но понимаете, в чем дело? Зеленский, как воплощение вот этой вот, собственно говоря, поговорки, когда где прошел хохол, там еврею делать нечего, и вот так и такую имея смесь сам в себе, он жаждет аплодисментов, как актер. И Украина, ей, мне кажется, что ей даже победа не важна, ей главное внимание, чтобы про нее реально говорили, чтобы Евросоюз дарил награды, которые падали бы при слове «русские». Слушай, ну это вообще так очень все символично происходит с этим товарищем Зеленским, который не товарищ. И, наверное, было бы даже жалко его, если бы он смог действительно проявить какую-то политическую самостоятельность и не играть в эти игры. А ведь можно было этого не делать. Да, на тебя давят олигархи и так далее. Ну и что? Ну тебя избрали. Ну где вот случаи там убийства президентов, оно достаточно редкое. Ну, не захотела рисковать в одну сторону, захотела рисковать в другую. Вот захотела такого. Она очень хорошо леглась во всю эту левую повестку, которая есть. Которая была долгое время. По поводу БЛМ, по поводу вот у нас вообще просто с телевидения абсолютно не сходит. Каждую передачу уже достали. Про это. Транссексуалы, транссексуалы, транссексуалы. Каждую, сука, передачу на каждом канале только про это. Они там сделали еще что-то, а не это. Да Америка столько про это не знает, сколько мы теперь про это все знаем. Сколько можно про них говорить? Уже слава, извините, Дарвину. Сейчас мне попадаются всякие видосики, там иностранные, где там черные смотрят, что вам врали, леваки вам врали, да, о том, что белые агрессоры. Что на самом деле белые покупали у черных рабов, у черных рабовладельцев покупали рабов. Что Британия как раз та страна, которая это рабовладение остановилась. Уже геи против ЛГБТ выступают. Уже там, не знаю, все что угодно происходит. Потому что, и я думаю, что Украина, она как раз захотела в этот горящий поезд, самый последний, забежать и подумать, что все у нее хорошо прокатит. И действительно началось, но... Ну вот не срослось. Я думаю, то, что вот все эти аплодисменты очень скоро закончатся. Хотя, наверное, боевые действия будут идти долго. Но, слушайте, я что-то это... Я что-то забыл первый момент.
Нет, я просто хочу сказать, что вот это, то, что один сюжет постоянный, который мусолится из передачи в передачу, действительно достает. Я вот ровно это хотел сказать. И... Сколько бы он ни был важен, ну невозможно все время говорить об одном и том же. Вот еще вопрос, какие действия нужно сделать, чтобы армии военные шли в ногу со временем прогресса, проявляли гибкость ума. Думаю, в 45 выгонять из армии всех паркетчиков. Вы знаете, здесь вопрос не в возрасте, с моей точки зрения, не в возрасте, а вопрос в политическом руководстве. Вот то, о чем я говорю каждый раз. Вот эти действия, как выгонять, так сказать, из армии тех, кто не способен, собственно, осуществлять свои функции, а просто вот сидит, жирует на своих генеральских погонах. Это задача политического руководства. И в период войны, я неоднократно это говорил, повторю еще раз, что с советской, что с немецкой стороны, это политическое руководство это делало постоянно. Вот в лице Сталина, который постоянно менял этих военкоманов, как только они проваливались или считалось, что они проваливаются. И Гитлер делал ровно то же самое. И причем именитых людей, которые как бы прославились там своими подвигами и в Первую мировую войну, и были в фельдмаршальских званиях, и вообще возглавляли поход на Москву, я имею в виду фон Бока. Вот его отставили в 1942 году, и с 1942 года, несмотря на то, что там фельдмаршал со всеми там званиями и регалиями, больше никогда не востребовали. Вот он так и прожил там, условно говоря, в отставке на практически всю войну с Советским Союзом. Хотя он был руководителем, вот, начальником группы армии, которая должна была взять Москву. То есть ему доверили такой самый ответственный, что ли, пост. Вот это вот вытряхивание из военного руководства вот всех паркетчиков, это как раз задача политического руководства. Если они до сих пор там еще есть, Значит, политическое руководство с этой задачей не справляется. Оно ее не может осуществить. Это его прокол, его вина, из-за которую мы все расплачиваемся. Это очень серьезная вещь. А что касается Зеленского, кстати, вот ты упомянул, что мы там были за Зеленского в период выборов. Я, честно говоря, и по сей день своим выбором доволен. Потому что я считаю, что при Порошенко, он, конечно, более хитрый лис. Он бы постарался это все как-то сгладить, нивелировать, во всяком случае, так сказать, дойти какие-то обходные пути, договориться, это застряло бы где-то на перепутье. Он мужик тертый. А Зеленский, он позволил как бы проявить укронацизм в таком ярком виде, причем с фольклорным исполнением в лице еврея-президента, так сказать, во главе. Но это дорогого стоит, так сказать. Ярко бы так, без Зеленского, я думаю, этот укронацизм бы на Украине не проявился. Поэтому это его, конечно, заслуга. Он посвоил, так сказать, очистить явление от шелухи и предъявить его публике в живом виде.
Понимаете? То есть вы считаете, что самое главное, это, условно говоря, дать худшим качествам вылиться наружу, чтобы с ними было легче бороться, так что ли?
Ну, понимаете, все-таки враг должен носить определенный, если он носит определенный лейбл, как нацизм, да, то он этот нацизм должен оправдывать. И надо сказать, благодаря Зеленскому он его оправдывает. Ну вот мало кто бы догадался присвоить дивизии там или какому-то батальону там название Эдельвейс. Хотя понятно, откуда оно берется. Хотя, ты знаешь, я вот так думал над этим и понимал, что вот укронацисты, они в большом затруднении. У них, с одной стороны, есть, ну, как говорится, славное с их точки зрения прошлое. Я имею в виду даже не Бандеру, а, так сказать, вот этих нацистских предшественников. Какие громкие имена. Дивизия Das Reich, да, дивизия Великая Германия. Но мало что применимо на сегодняшний день. Ну что, создать дивизию «Великая Украина»? Ну, как-то вроде бы, да, не то. А как бы было приятно бы позаимствовать, допустим, такое имя, громкое имя, как Лейбштандарт Адольф Гитлер? Ну вот, ну никак не лезет, нетолерантно. Разве что создать Лейбштандарт Беня Зеленский? Это было бы прикольно.
Такой. Юмор. Ну, блин, посмотрим, потому что, я говорю, после вот этого нанесения удара и взрыва, удачного на самом деле, потому что, ну, если уж есть эти урановые снаряды, да, то лучше, чтобы они все-таки в одном месте детонировали, чем они по всей Украине.
Это правда.
Стреляли. Это... Ну, да, из двух зол, да, из двух зол. Я понимаю, что там будет отравлена почва, вода, воздух, что там просто в панике уже люди, которые западенцы бегут. Ну, западенцы, ребята, это вы всю остальную Украину настраивали на это. Вы не воюете, воюют русские, воюют такие же русские, но болваны, которые это... Почему вы, извините, вы говорите, а вы почему не свергли ваше правительство? У вас там это солдаты делают всякие плохие вещи, о которых говорит омбудсмен, а потом говорит, что я врала по поводу этого... Украинская вот эта дамочка. И говорите, а вы не выходите против вашего правительства, понимаешь ли? А вы почему не вышли против решения Зеленского по поводу этих урановых снарядов? Вы что, против собственной страны они применялись бы на вашей стране? Это у вас было бы все там испорчено по всей территории. Почему вы против этого не вышли? Наверное, потому что понимаете, что у вас запретов намного больше, чем у нас.
Ну и для выхода нужна, как мы знаем, в политической деятельности нужна организация, а не просто желание даже очень большого количества людей. Потому что без организации большое количество людей – это толпа, а с организацией – это уже какая-то сила. Особенно если она еще и финансируется из-за рубежа, как Майдан, то она может быть, кстати, решающей силой даже в будущем меньшинстве.
Это тоже хороший вопрос. Почему у нас это не финансируется? Там что, это мы только на Медведчука поставили, больше ни на кого. Сказал, ребятки, я вам все устрою. И знаете, та же самая история, что церковь у нас, тоже церковники, когда залезли в Кремль, сказали это. Ребяточки, мы будем держать народ в узде, не волнуйтесь, коммунизма нету, вот мы придумаем новую идеологию, старую, хорошую. А наши, как всегда, верят.
Вадим, у нас еще много вопросов, давай не будем отвлекаться. Так, еще один вопрос Жека Белгорода. Что по Бахмуту? Несколько месяцев отдали на захват и окружение рубежей города, и за неделю все отдали ВСУ опять. Это что за приколы? Это наша армия так против НАТО собралась воевать? Вы знаете что? Происходят позиционные бои. Там кто-то идет вперед, кто-то идет назад. Каждый оценивает это как свое решающее продвижение, там туда или сюда. Я вот в те сообщения, которые поступают, там мы продвинулись на 1700 метров вперед, там, или наоборот на 700 и так далее, я в них не очень верю. И вас призываю не верить в обратное такое же, когда вам говорят, о, да мы тут все, что за неделю собрали, отвоевали, да вот, вот и так далее. Знаете, вот просто совет профессора Преображенского, он тогда Шарикову, как вы помните, советовал не читать советских газет. Вот, я вам сейчас говорю, не слушайте украинскую пропаганду. Я и нашу не считаю нужным слушать. Вот. Поэтому стараюсь судить только о чем-то объективном. Из того, что ясно. Вот, упало 4, так сказать, самолета, вернее, 2 самолета, 2 вертолета. Ну, да, объективно. Это подтверждается с обеих сторон. Об этом можно говорить. А говорить о продвижении по Бахмуту может, наверное, объективно только тот, кто там находится, и то с учетом того участка фронта, который у него находится перед глазами. Так, еще один вопрос. Формулируйте в двух словах, что будет считаться победой РФ в СВО. Я считаю, зачистка всей Украины вплоть до Львова. Вот вы спросили в двух словах, я в двух словах формулирую. Так, Маша Руднина, что с Лукашенко? Отравили? Не знаю, не думаю, что это отравление. Во-первых, как уже показывает практика, когда с учетом нынешних веществ, когда отравляют, то отравляют всерьез. Там уже больше после этого там не будешь кашлять или там появляться на публике. Современные яды действуют как-то сразу. Так что слушайте, я не думаю, что отравили.
Скорее всего, действительно. Современные яды — это такая же история, как современные операционные системы, современные телефоны, современные фильмы. Вот раньше вот 100% работала классика. А сейчас, понимаете, даже яды не работают.
Не, ну ты знаешь, когда там говорят про новичок, конечно, это смешно, но его так чуть вздохнуть и, так сказать, сразу за упокой. Тем более, что пример его проявления, реальный пример проявления был. Я не имею в виду как эту историю со скрижалями. Предыдущий факт. Так. А сейчас с стряхнином вряд ли кто кого-то травит и так далее. Тем более Лукашенко-то он чего, он здесь ничего не ел. По сути дела приехал, заложил венки и уехал. Так, вот еще одно предложение. С прибывающих нужно брать ДНК, отпечатки. Хочешь работать и гражданство, расписку, что они будут интегрироваться и не создавать этнические, религиозные ОПГ, экономические организации, наказание, расстрел. Ну, знаете, конечно, вы полемически заострили этот вопрос, но что касается ДНК-отпечатков. Во-первых, по-моему, они сейчас уже ввели в закон, кто их начинает брать, это раз. Второе, расписка о том, что там не будешь вступать в какие-то этнические организации, это как бы она ничего не значит, потому что если он потом вступит, то что ты ему расписку предъявишь, что ли? Нет. Но другое дело, что сейчас вот вступление в эти организации, всякие ОПГ там и прочее, это повод для лишения гражданства. То есть, иначе говоря, то, чего человек получает, ну, я уж не говорю про запрет на въезд там и все прочее. Так что, в общем-то, власть идет по тому пути, который вы предлагаете ей пройти. Только вот расстрелов, да, это не ввели, но, так сказать, это с учетом ситуации, возможно, это и дело наживное. Так, ну и последний
самое
вопрос.
Главное, то, чтобы мы желали другим, не обернулось против нас. Но с миграцией, конечно, да, это вопрос, который стоит все это время правления Путина.
Так, ну и вот последний вопрос. Виктор Ильин, как там понимать вашу фразу? Опять хохлы, столько можно про них. Вопрос был про наших ребят на фронте, которые жизнь отдают. Призвали, значит, защищать страну, и хер с ними, говорить лишний раз неохота, так? Не вы ли сами 8 лет назад вместе со СМИ начали тему «А что там у хохлов?» Браво. Вы знаете, я начал тему не «Что там у хохлов?», а о том, что с хохлами, вот как раз с теми, которые 8 лет назад произвели, надо кончать. Вот я начал именно эту тему. И начал ее именно тогда, в 2014 году. Что касается же самой темы, я говорю про Украину как таковую и про события, которые происходят на них. Вот мы обсуждаем то, что происходит на фронте, то, что надо делать для того, чтобы события шли иначе. Вот буквально прошлая передача, она у нас была как раз посвящена вот этому снабжению, Вагнеру, так сказать, и всему остальному. Мы про фронт говорим более чем достаточно. Я просто говорю, что каждый раз говорить только про это невозможно. Вот как будто в мире больше не происходит никаких других событий. Я с большим уважением отношусь к тем, кто защищает нашу страну на фронте. Но кроме фронта есть еще и какие-то другие события, которые происходят в мире. Это отнюдь не пренебрежение темой фронта, а просто понимание того, что палитра мира, она гораздо шире, чем только украинский фронт. И говорить только о них, это значит вот выпячивать вот эту тему Украины, как будто кроме нее в мире ничего не происходит. А это не так. Да, есть война, и люди гибнут на ней, и гибнут за правое дело. В том числе и добивают своих целей. Но кроме этой войны происходят еще другие вещи. Я считаю, что нам надо говорить о них, тем более, что эти вещи важны. И важны для понимания, в первую очередь, того, что такое представляет собой наш противник. Потому что, в общем-то, весь конфликт из-за Грузии, о котором мы сегодня говорили в передаче, он как раз и вызван тем, что коллективный Запад хотел бы вовлечь и Грузию в числе наших противников. Вот его мечта — создать очередной фронт против нас, но уже на Кавказском хребте. Вот, грубо говоря, все сводится к этому. Поэтому это, хотим мы или нет, но это то, продолжение той же темы про военную операцию Запада против России, только не на украинском фронте, а на другом. Вот на другом у них не получилось. Об этом мы, собственно, сегодня и говорили. Вот, как-то так. Ну, хорошо, спасибо вам большое за участие в нашей передаче, потому что уже мы свое время исчерпали. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо. До свидания.